Глава 28. Противник прогресса. В обратный путь пустились не сразу. Сначала пришлось задержаться на целый день, чтобы перекроить черный плащ голоса Маиса на юбку и блузу для Тани, которой вообще нечего было надеть. Потом Атахестис тайком сходил домой, забрал особо ценные инструменты и одежду сына для Марата. По возвращении он с горечью рассказал о настроениях в городе. Люди уходят. Никто не хочет жить в домах, от которых отвернулась Ишчель. А все что, Гэн виноват? Зачем он затеял это выступление? На следующий день выступили и они. На протяжении двух дней группа догоняла людей, идущих из Кизикачука, печальных и неуверенных. Казалось, они бредут сами, не зная куда. Некоторые спрашивали, в какое место направляется Моторин со спутниками, и тогда им отвечали, что на Ярмарочный холм. Кое-кто из беженцев, казалось, не хотел замечать ничего вокруг. Самым неприятным было то, что люди, исходящие из города, не оставили в окрестных лесах дичи. Длинный скунс, откликавшийся теперь исключительно на имя Никита, взял на себя обязанности охотника еще на пути сюда и никаких сложностей при этом не испытывал. Но обратный путь проходил через опустевшие леса. Это вовсе не способствовало энтузиазму в отряде. Так сам главный добытчик уже на третий день пути подошел к Моторину и осторожно спросил. «Паша, у тебя вочи-то не осталось? Я тебе много давал». Моторин сначала даже удивился, но потом спросил. «А зачем тебе олень и орех?» «Еды мало, постоянно голодные. А вочи-то неплохо голод отбивает, если все время понемногу». Паша развел руками. «Нет, не осталось. Благодаря ей мы пленников вызволили». Прошло не меньше 10 минут, прежде чем Атахестис, который шел рядом и отлично слышал диалог, ударил себя по лбу и воскликнул. «Так это Чаган из-за вочи ты так себя вел? Паша, а как ты его ей накормил?» «Ящерицу на дне чаши видел?» Моторин улыбнулся. «Вот туда спрятал. А когда они томатной бурды налили, пыль в ней и растворилась». Наконец путь пересекла достаточно широкая речка, и путники решили остановиться. Рыбы наловить, уху сварить. Разбить лагерь на берегу не получилось. Волны били практически в стенку обрыва, так что основная группа занялась обустройством ночлега, а на добычу пошел Паша. В его рюкзаке нашлись и леска, и крючок. А что еще нужно для рыбалки? Срезать удилище? Дело пары минут. За отсутствием поплавка и прочего пришлось заняться глубинным блеснением. Моторин нарыл в недрах рюкзака относительно блестящую шайбочку, хорошо отполировал ее собственный ремень, привязал леску, крючок, великоватый, но пойдет, и настроил удилище. Видимо, местная рыба никогда не встречалась с подобным принципом лова. С первой же минуты на самодельную снасть организованно, один за одним садились окуни все более и более крупного размера. Паша даже с улыбкой представил, как они там под водой строятся по росту, и в порядке живой очереди гонятся за непонятной блестяшкой. Дальше стало еще интересней. В дружный окуневый коллектив по одной начали проникать щуки. Прошло не больше часа, а на кукане с витым из гибкой ветки не осталось места. Хорошо, что запасливый рыболов предусмотрел подобную ситуацию, и у берега под крупным голышом отмокали еще 3 веточки. Вторая оказалась заполнена вперемешку щуками и судаками с крайне редкими вкраплениями крупных окуней. Видимо, настала очередь взрослых кататься на блесне. А еще через полчаса пришлось в срочном порядке сворачиваться. Когда Моторин аккуратно подтаскивал следующего окуня, здоровенного, на пару кило, в воде мелькнула огромная серебристая тень. И на поверхности на мгновение появилась тупая, будто обрубленная голова и короткий, стриженный ежиком спинной плавник. Удочку дернуло так, что он еле удержал снасть в руке. И все. Сопротивление прекратилось. Леска безжизненно поплыла по поверхности, не увлекаемая больше вглубь ни рыбой, ни даже пустой блесной. Неведомое чудовище в долю секунды утащило под воду и предполагаемый рыбацкий трофей, а заодно перекусило толстую миллиметровую лесу вместе с самодельной блесной. Моторин повздыхал больше над неудавшейся рыбалкой, чем над потерянным окунем, и, держа на вытянутых руках 3 полных кукана, осторожно полез по пологой, уводящий далеко от первоначального места тропинки на обрыв. По пути рыболов предвкушал восторги компании, заранее облизывался, предполагая, как пожарит окушков и судаков в глине, а из щука и судачиных голов сварит обалденную, сбивающую с ног одним запахом тройную уху. Ноги в предвкушении передвигались все быстрее, так что не прошло и 3 минут, как путешественник поднялся на край обрыва и с удивлением обнаружил абсолютно пустую стоянку. Ни постели из елового лапника, ни очага с приветливо горящим в нем костром, ни разложенного дастархана. Да что там, даже его рюкзак пропал. О том, что еще несколько часов назад на этом самом месте остановилась немаленькая группа ходоков, говорили лишь черепки растоптанного чьей-то неуклюжей ногой горшка. Паша присел и с удивлением взял в руку осколок. Ну да, та самая керамика, производство Тани Моториной, с длинными волнистыми цветными полосами и обожженная до каменного состояния. Белая глина, которую они обнаружили еще в прошлом году при строительстве землянки, разогретая до 1000 градусов, спекалась на поверхности, образовывая тонкий стекловидный слой. Отличная посуда в итоге получалась. Хоть водород в ней храни. Моторин машинально повертел в пальцах легкий, но прочный осколок, сунул его в задний карман штанов и с глубоким вдохом поднялся. Дело ясное, что дело темное. 2-й раз за месяц он сталкивался с похищением. И если 2 недели назад виноваты были каравачи и торговцы из города Кизикачук, то сейчас совершенно не ясно, кто мог совершить подобное всего лишь в одном дневном переходе от ярмарочного холма. Паша раздраженно отбросил 3 кукана, которые зачем-то все еще держал в левой руке, выругался и, склонившись над землей, пошел по кругу. Следы обнаружились уже через 5 метров. Кто бы сомневался, что они были направлены в сторону ближайшего леса. Моторин провел инвентаризацию. Плохо. На этот раз при нем один только нож. Бесспорно, хороший, большой, толстый, широкий, да и сталь отличная, из клапана от судового дизеля, но, увы, это не самострел и даже не копье. Так что остается только рекогносцировка, а там война план покажет. Паша подкинул оружие в ладони, привычно поймал за рукоять и сунул в висящие на поясе ножны. Вперед, в лес. Среди деревьев след похитителей читался еще лучше, чем на открытой местности. Жертвы явно шли не по своей воле, о чем говорили множественные сломанные ветки, вывороченные из земли кусочки дерна, а в 2 местах даже удалось найти лоскуты черной блестящей ткани. Таня не любила этот цвет, но из черного плаща голоса Маиса ничего другого сшить не получилось. Так по следам Моторин прошел еще почти 1 километр, пока впереди не замаячил характерный для костра желтый свет. Дальше следовало передвигаться с особой осторожностью, и Паша привычно забрался, как он говорит, на 2-й этаж. Перебираясь с ветки на ветку, на высоте 3, а иногда и 5 метров над землей, он дошел до поляны. Достаточно крупная для здешних мест вырубка, 200 метров в поперечнике. На ней 4 переносных шатра типи, костер, размерами вполне могущий поспорить с пионерским, а чуть в стороне, но отлично освещенный желтым неровным светом, 6 вертикально вкопанных в землю прочных столбов. 6. 5 из них оказались заняты. К ним, с руками связанными за спиной, были прикреплены все 5 его спутников. А 6-й, стало быть, для него самого, потому пока пустой. И тишина. Ни одной души в лагере. Зря такой огонь разводить не будут. Это Моторин точно знал. Небось, не 1-й день с индейцами знаком, привычки усвоил. Если нужно приготовить еду, даже для большого количества людей, они зажгут по минимуму. В крайнем случае, у каждого шатра свой, но маленький. Значит, только для привлечения. А кого привлекать? Диких зверей? Так они от такого пожарища, наоборот, тут же лапы навострят. Значит, остается только его, чужака. Видимо, и следы в лесу не убирали по этой же причине. Тогда почему его сразу, со всеми вместе не взяли? Моторину эта мысль не давала покоя, еще по пути сюда. Но найти рациональное решение он так и не смог. Понял только сейчас, сосчитав типи на поляне. Всего 4. Даже если в них живет по 3 воина в каждом, что уже не особо комфортно, то получается 12. На 5, которые по доброй воле, понятно, не пойдут. А если в некоторых живут по 2, а то и 1 кто-то квартирует, например, командир этой штурмовой группы, тогда воинов остается еще меньше. Да в наряде следует оставить как минимум 2. Здесь и складывается мозаика. Пока свободные захватчики спускались бы с обрыва, он давно бы нырнул в реку или подготовил какой-нибудь сюрприз. Вот и не стали нападавшие рисковать. А зачем? Вот он, Моторин. Сам пришел, и драться с ним не надо. Паша почесал в затылке. Еще бы придумать, как своих выручить. Что-то часто в последнее время их похищают. Надо отсюда перебираться туда, где люди. Свои люди. Ну или, в крайнем случае, доброжелательно настроенные. Которые защитят или хотя бы информируют заранее. Можно организовать приличную оборону с большими стационарными самострелами, гранатами или даже минами. Но все это потом. Сейчас другая цель. Дожить до тех светлых времен, а значит спасти жену, братьев и тех двоих, что ему доверились, помогли и решили идти одним путем. За все это время в лагере так никто и не появился. Моторин тщательно всматривался в сумрак леса, стараясь рассмотреть под деревьями караульных, но тщетно, как вымерло. Лишь время от времени ворочались пленники у столбов, стараясь принять такую позу, чтобы не сильно затекали связанные неподвижные руки и не болели от долгого стояния ноги. Наконец Паша решился. По веткам он пробрался на противоположную сторону поляны, как раз за столбами, заранее вынул из ножен нож, чтобы не тратить время, и аккуратно приготовился к прыжку. Если все делать быстро, можно успеть разрезать веревки у всех пленников, и тогда не обязательно даже освобождать им руки. Если не дураки, а как минимум в троих он был в этом отношении уверен, то разбегутся, а там и сами справятся. Так, сейчас еще два маленьких приставных шага до развилки. Дальше уже ветви тонкие, могут не выдержать и нашумят. Потом длинный прыжок, и он почти на месте, метров 10 пробежать. Моторин глубоко вдохнул, выдохнул, вентилируя легкие. Затем еще один большой вдох, на рывке выдох, пошел. Прыжок получился даже длиннее, чем задумывал. Видимо, ветка чуть подпружинила. Уже в полете Паша краем глаза заметил метнувшуюся из-под куста неясную тень, и в следующее мгновение у него в голове будто разорвалась бомба. В себя он приходил с трудом. Жутко болела голова, что-то давило шею, хотелось пить и прилечь. Ноги затекли, но не было возможности даже присесть. Как только он собирался опуститься на пятую точку, чуть сдвигаясь вниз, давление в горле перерастало в боль, дышать становилось невозможно. Моторин попытался откашляться, но только усугубил дело. Кадык при каждом движении за что-то задевал, вдавливая гортань куда-то в позвоночник. Только через несколько минут путешественник осознал, что стоит у столба, привязанный веревкой, охватывающей горло. Руки оказались связаны за спиной. Веревка на них на ощупь оказалась толстой и шершавой. Красные следы потом на запястьях останутся, — невольно подумал он. Паша осторожно, стараясь меньше задевать кадыком за веревку, повернул голову направо и скосил глаза. Рядом с ним у соседнего столба стояла Таня. Ее почему-то привязали за пояс. Руки девушки, в отличие от него, охватывали столб, смотанный сзади, за ним. Так стоять было не в пример легче, но девушку, кажется, это не утешало. Она склонила голову на плечо, глаза закрыты. Пересохшие губы потрескались и распухли. Веки красные, волосы всклокочены. Правый рукав блузы, которую Таня упрямо именовала на мужской лад рубашкой, оторван и болтался за спиной, висит на запястье. Да уж, досталось девушке. С левой стороны от Моторина никого не было. Для него штурмовики приготовили крайний слева столб. Интересно, это почетное место или просто ставили пленников рядом, а ему что осталось, туда и привязали? Впрочем, какая разница? Сейчас главное... А что главное? Моторин прокрутил в голове сложившееся положение. Все спутники здесь же, стоят в рядок, и надежды на них никакой. Тяжести ножа на поясе не чувствуется. Да и в руке он его держал, когда с ветки прыгал. Так что и с оружием чуть хуже, чем никак. Даже неизвестно, кто их захватил. Хотя этот вопрос решится в ближайшее время. Вряд ли нападавшие хотели казнить группу таким изощренным способом. Так что дадут малость помариноваться, а затем никуда не денутся, выложат требования, как миленькие. Так что остается только одно главное — дождаться выступления солиста от захватчиков. А там уж будем решать по обстоятельствам. Прошло какое-то время. По внутренним часам неподвижно стоящего у столба пленника примерно половина вечности. Солнце за это время приблизилось к коронам деревьев, и поляну перечеркнули длинные тени. Птицы, видимо, готовились ко сну, потому что вокруг понемногу становилось тише. Даже ветер, весь день с довольным шуршанием перебиравший листья, затих. Видимо, все пересчитал и успокоился. Наконец, клапан ближайшего к столбам шатра откинулся, и из него, кряхтя и отфыркиваясь, вылез бизон седой хвост. Моторин даже проморгался. Уж не чудится ли ему? Но нет, Никакого наваждения. Бывший вождь разогнулся, размашисто повертел вокруг себя руками, разгоняя по телу кровь, и уже уверенной походкой направился прямиком к самому левому столбу. На этот раз старый маскоги был одет в меховые штаны, кажется, из бобра. Верхнюю часть туловища закрывала пончо. В точности, как в Мексике 21 века. Черный, в широкую серую полоску. Квадратный плащ без рукавов, с дыркой для головы. Паша раньше такой одежды здесь не встречал. Неудивительно, подумалось ему, что он видел из обеих Америк. Вождь остановился в двух шагах от столба, из-под лобья посмотрел на Моторина и сказал по-русски с чудовищным акцентом «Паривьет». Моторин не ответил. Седой хвост еще некоторое время разглядывал пленника, затем вынул из-под понча знакомый ножик, выкованный явно из клапана от судового дизеля, и довольно повертел его перед собой. Он явно рассчитывал разозлить беспомощного человека. «Единственное хорошее, что от тебя остается», философски заметил бывший вождь на крикском и сам улыбнулся своей шутке. «В остальном ты все только испортил». Он сделал пару возбужденных шагов направо, затем также вернулся на свое место. «Ты разрушитель», — выпалил он. Глаза маскоги горели, с губ вылетали мелкие капли слюны, слова он будто выплевывал. «Пришел и все изгадил». Паша хотел уже спросить, что вождь имеет в виду, но решил, что в его положении молчание — лучшая тактика. Он аккуратно, стараясь не повредить кадык, сглотнул и закрыл глаза. «Что, сволочь, стыдно?» — тут же отреагировал Бизон. «Ты позволил себе ворваться в налаженную жизнь племени, и что? До этого у нас все было хорошо и шло правильно. Люди уважали вождя и опытных охотников. Каждый знал свое место, и кем он станет через год, 5, 10 лет. У нас был привычный враг, Ира...» Маскоги запнулся, но тут же себя поправил. «Люди длинного дома. Мы знали, от чего от них ждать и как с ними бороться». Вождь уже почти кричал, дыхание его сбивалось, лицо стало багровым. Слюни изо рта летели фонтаном, но Бизон Седой Хвост этого не замечал. Он вытянул в сторону столба широкую, как лопата, ладонь и, кажется, спешил оправдать свой поступок. «Ты появился незаметно, как прыщик на заднице. Не было, не было, и вдруг смотришь, а уже ни сесть, ни встать. Обманом заставил меня отдать тебе лучших людей племени. И чем все кончилось? Чем?» Отвечать Моторин не собирался. Он прикрыл глаза, расслабился, только правая рука, презирая боль в стянутом веревкой запястье, старательно, но незаметно пыталась проникнуть в задний карман. «Люди запутались!» — кричал между тем Бизон. «Они не понимают, кто пользуется большим уважением, старые охотники или сопливые юнцы, только что отвалившиеся от мамкиной сиськи. Они в смятении, а враги? Ты, сволочь, не представляешь, что сделал. Ты знаешь, что вместо привычных и почти родных Ироку...» Вождь рефлекторно закрыл ладонью рот и непроизвольно оглянулся. «В общем, теперь у племени другие враги, гораздо более могущественные. И все из-за тебя. Если они нас перебьют, знай, виноват в этом будешь ты. И в том, что вождь, посвятивший всю жизнь племени, им больше не подходит, тоже ты виноват. Они теперь сами не знают, кого хотят видеть во главе. А все из-за тебя. Это ты лишил народ Маскоги головы. Куда придет племя без нормального управления? Оно как слепой будет брести, куда ноги ведут, пока не свалится в пропасть или не разобьет голову о ствол дерева. Ты враг, Моторин», — с пафосом заключил он. «И я спасу мой народ от смертельной болезни, что появилась в племени. Я выдавлю этот прыщ». Сквозь прищуренные глаза Моторин видел, как Бизон поудобнее перехватил нож и сделал шаг вперед. Стало страшно. Он накрепко привязан к столбу, а огромный, как Бизон, Бизон тянет к нему руку с ножом. И что может сделать Моторин? Максимум чуть на пару сантиметров отклониться. Но если Седой Хвост попадет не в сердце, а в легкое, будет только хуже. Стоять и не иметь возможности сопротивляться, когда тебя режут. Сердце в груди замерло, дыхание пропало. Казалось, кто-то выключил легкие, и он теперь не сможет вдохнуть. По лбу поползли холодные и противные капли пота, руки и ноги окаменели. «Стой!» — раздался незнакомый голос. Моторин рывком вдохнул, сердце застучало с бешеной скоростью, и он открыл глаза. За плечом Седого Хвоста стояли двое. Один упирал ему между лопаток копье, второй держал за руку. Оба с бритыми наголо головами, по пояс голые, только череп, держащего Бизона за руку, украшен кокошником с парой десятков раскрашенных перьев. По Паша разглядел у обоих на груди характерные для Ироку узоры. «Никто не обещал, что ты его убьешь, Маскоги», — продолжал тем временем индеец в перьях. «Мы сказали, что поможем поймать Моторина, и мы сдержали свое слово. Но убивать его тебе не обещали. И сам Моторин и его люди нужны нам живыми, с целыми, готовыми к работе руками. Так что ты, Седой Хвост, сейчас пойдешь в свой шатер, а завтра утром вернешься в свое племя. Я сказал». Лысый властным жестом отодвинул неподъемную тушу Маскоги в сторону. Бизон еще несколько секунд потоптался на месте, видимо, в поисках ответных аргументов, но потом махнул рукой и ушел. Иракес занял его место. Рядом встал копейщик. Чужой вождь некоторое время рассматривал Моторина, затем приложил руку к собственной груди. «Меня зовут Проворная Ласка. И если ты скажешь, что это женское имя, я выдавлю тебе левый глаз собственной рукой. Работать ты сможешь и одним. А работать тебе придется». Он провел тыльной стороной ладони по лбу. Видимо, выступление Бизона не оставило равнодушным и его. Затем жестом отправил копейщика, а сам скрестил руки на груди. «Я сделал тебе самый дорогой подарок на этом свете, Моторин», — с пафосом заявил он. «Я подарил тебе жизнь. Глупый Бизон не понял, какую выгоду могут принести твои умения, поэтому хотел тебя убить. Я ему не позволил, поэтому твоя жизнь теперь принадлежит мне». Моторин прикрыл один глаз, капля пота затекла под века и теперь сильно щипала. Вторым, левым, он внимательно оглядел наглеца. Иракес был абсолютно уверен в своей правоте. Паша сплюнул, потому что от невозможности сглотнуть во рту скопилась слюна. Проворная Ласка с ехидной улыбкой посмотрела на пленника. «Сейчас можешь плеваться», — с показным добродушием заметил он. «Но со временем тебе будет сложно это сделать. Видишь ли, твое горло перетянуто ремешком из кожи. Из мокрой кожи. Но не волнуйся, со временем она высохнет. И что тогда будет?» Лысый улыбнулся и довольно прищурил глаза. «Я тебе скажу», — с видом деревенского учителя проговорил он. «Кожа ссохнется, ремешок станет короче, и ты не сможешь дышать». Моторин мгновенно стало трудно дышать, по лбу вновь побежал пот. «Проклятые иракезы», — думал он. «Китайцам с их пытками у местных индейцев еще поучиться». «Но не думай, что мы просто решили помучить тебя перед смертью. Нет». Ласка даже провел перед собой ладонью в отрицательном жесте. «Мы не такие любители пыток. Наоборот, мы уважаемые в своем племени воины, и у нас есть цель. Если ты решишь нам помочь, то я готов разрезать этот ремень прямо сейчас».
«Какая цель?»
— прохрипел Моторин. Горло не слушалось. «Самое благородное для каждого воина — сила. Мы все видели, что ты делаешь для других, а хотим, чтобы ты делал это только для нас. Ты будешь жить среди нашего племени, работать. А главное, уговоришь свою жену и братьев помогать тебе. И со временем, возможно, если ты хорошо себя покажешь, тебе выделят вигвам и даже снимут с шеи ошейник. Тебе нужны рабы», — безразличным тоном заметил пленник. «Нет», — вскрикнул в ответ иракес. «Я не хочу тебя пытать, как делают с другими рабами. Ты нужен мне живой и здоровый, готовый к работе. И это не рабство. Почти.
Почти».
Глухим голосом повторил Моторин. «Да, может, сначала так и будет, но если вы покажете себя с хорошей стороны, все может измениться. Так что думай, глава рода, думай. До утра у тебя время есть, здесь ночи сырые. Но учти, когда встанет солнце, дышать ты уже не сможешь». Он одним рывком развернулся на пятки и важной походкой двинулся в сторону крайнего слева типи. Моторин еще раз сглотнул. Ему кажется, что кожаная лента сдавливает кадык чуть сильнее, чем в начале разговора. Или так оно и есть? Он еще пару раз сделал глотательные движения, проверяя подвижность гортани. Затем подергал связанными руками. Да, рассчитывать, что за время беседы веревка ослабла, глупо. К тому же затекли ноги. И если стоять так до утра, то после восхода солнца его придется нести. В глаз затекла невесть откуда взявшаяся капля пота. И Паша снова зажмурился.